Дарья Кузнецова. Чудеса в ноутбуке. Чудеса случаются, хотим мы того или нет. И в скептическом 21 веке тоже. Не всегда приятные, но всегда неожиданно. Для Наташи Борисовой все началось со странного ноутбука, а продолжилось приключениями с риском для жизни и знакомством с новой гранью, казалось бы, отлично знакомого мира. Сказочная нечисть существует. Осталось понять, за что она собирается убить Наташу, и можно ли верить странному парню с фамилией Бессмертный. Книгу озвучивает Наталья Сысоева. Пролог. Древнекитайский ноутбук.
Наташ, привет. Возьмешь старичка на органы или на опыты?
Думаешь, в нем есть что-то интересное? Рассеянно отозвалась я, не поднимая головы и не снимая лупы.
Что за старичок? Без понятия. Какой-то древнекитайский ноутбук. Я такого и не видел никогда. Он не включается.
А зачем взял? Все-таки заинтересовалась я. Отложила пинцет и паяльник, стянула с лба козырек с лупой и ткнула в пробел собственного ноута, ставя на паузу мрачный мистический сериал. Откинулась на спинку стула, с хрустом потянулась и щурясь уставилась на нависшего над столом Серегу Веникова.
«Жалко стало», —
признался он и двумя руками протянул увесистую грязно-серую плиту.
«Дедок какой-то приволок. Говорит, жена умерла, от нее остался. Говорит, ему-то на кой? А так хоть копеечка».
«И много дал». Я со вздохом приняла ноутбук и присвистнула. Весил гробик не меньше 3 килограммов, а то и все 5.
«5. Сразу подумал, что ты всякие такие извращения любишь».
«Хм, ну люблю, ты прав», — призналась, пристроив ноут на крышку его более юного родственника и с интересом открыв. Вопрос, почему Серега назвал покупку именно так, отпал сразу. Во-первых, на сером шершавом пластике красовалась покоцанная нашлепка с непонятным символом, действительно похожим на иероглиф. Правда, скорее на японский, но я тот еще специалист. А во-вторых, клавиатура у чудо-техники тоже не демонстрировала ни одного знакомого символа. Там даже цифр не было, только непонятные закорючки. Несколько рядов почти одинаковых толстых засаленных кнопок, без привычного длинного пробела внизу и стандартной группировки. Отличались они цветом — черные, белые и серые. Но по невнятной системе. Больше походило на декоративный элемент, чем на функциональное деление. Тут кружочек светлый, тут черный, тут вообще шашечки черно-белые. Я захлопнула крышку, провела ладонями по ребрам толстенной коробочки. 5 сантиметров, не меньше. Перевернула. «Ай, чтоб тебе, зараза!» Выругалась и, едва не выронив ноут, одернула руку.
«Кусается?»
— живо заинтересовался Серега. «Царапается». Я предъявила палец, на котором набухла капля крови, и сунула его в рот. Повертела ноут свободной рукой, пытаясь понять, обо что поранилась. Оказалось, эмпирически нашла один из винтов, собиравших конструкцию воедино.
«Ну все, он испил твоей крови. Значит, точно твой», — обрадовался поставщик. «С тебя 5.
«Ладно, черт с тобой». Я выкопала телефон из-под разложенной на соседнем столе схемы. «Переведу сейчас. А зарядки от него не было?»
«А, точно, зарядка», —
опомнился он и вытянул из кармана шнур.
«Держи».
«Офигеть!» — только и смогла сказать я, разглядывая толстый провод в тканевой изоляции неопределенного уже цвета и овальную вилку из темно-коричневого пластика. «У бабушки утюг с такой был».
«Я знал, что ты оценишь».
«Ладно, живи. Я думаю, там будет что афинажникам сдать, если этот гроб не заработает».
«Все-таки попытаешься реанимировать?»
— уважительно хмыкнул Серега. «Чего бы не попробовать. Интересно, что у него внутри? Мне кажется, он старше Доса, небось, своя какая-то экзотика».
«Ну и отлично». «У меня пиликнуло, спасибо». «А, Наташ, я чего спросить хотел?»
Он вдруг запнулся, замялся, но выдал ожидаемое.
«Вы с Илюхой не помирились?»
«Нет», — ответила коротко и потянулась за лупой. Серега предсказуемо смешался и понятливо умчался обратно в свой павильон, а я помассировала переносицу и нацепила лупу обратно. Мелко-кропотливая работа — лучшее средство от душевных переживаний. Веников скучал неподалеку в скупке. Подержанные мобильники, планшеты, ноуты. Одна из тысячи подобных невнятных конторок, непонятно на что существующих. Хозяин, по-моему, отмывал там уголовные деньги, но я нос не совала, себе дороже. На то, что приятель мимо кассы порой проводил вот такие схемы, тем более закрывала глаза. Разберутся с хозяином скупки без меня. Ну, дал он не 5, а 4 тому старику с ноутбуком, да и плевать. Никто не заставлял меня покупать эти дрова, кроме собственного любопытства. Самый старый ноут, который я видела, был сделан Тошибой и казалось моложе нового приобретения. А этот? Не исключено, что он вообще не заводской, а самопал какого-то кудесника. Не такой уж старый. Все равно занятно. Я в своем закутке занималась ремонтом пригодной для реанимации электроники. Для Серегиной скупки тоже нередко шаманила. Так что его начальник и по совместительству дядя по материнской линии Армен с характерным носом только восхищенно посвистывал и поглядывал на меня с уважением. Но не цеплял и не лез, это главное. Поначалу из-за Илюхи и дружбы с его племянником, а сейчас, наверное, тоже. Не из тех он людей, кто способен ценить женский интеллект. Серега Веников и Илья Дорохов учились вместе в моем же институте, но на другой специальности. Закадычные друзья, как это часто бывает, совсем разные по характеру. Первый — покладистый раздолбай, которого тревожные родственники отмазали от армии, потому как что там с деточкой сделают? Второй — решительный и жесткий, точно знающий, чего хочет, красивый и уверенный в себе. Он меня при знакомстве восхитил не столько внешней привлекательностью, сколько вот этим редким по нынешним временам стержнем. После института Илья ушел в армию, я его ждала. И все были абсолютно уверены, что после его возвращения мы поженимся. Было волнующе и восхитительно ждать каждого письма, ждать любимого мужчину и не сомневаться ни в себе, ни в нем. Но кто может быть лучше моего Ильи? Потом от него пришло письмо, жуткое и корявое, о том, что случилась беда. Ему взрывом оторвало обе ноги и обезобразило лицо. Адрес госпиталя не назвал, вообще не написал ничего внятного, только дату возвращения. Не знаю, как я тогда не посидела. До его возвращения изучала вопросы реабилитации, протезы и рассматривала программы, которые помогли бы наскрести на них денег. Искала врачей. Наскребла по знакомствам нескольких реабилитологов и психотерапевта, посоветовалась с ними. Если бы не Семёныч, мой бывший начальник, и не поддержка Ленки, сестры, поехала бы крышей. Хорошо, что я не успела тогда ввязаться в кредит и не набралась решимости поговорить с родителями. Я была готова и квартиру продать, которая нам с сестрой осталась от бабушки. У мамы слабое сердце, и я не отважилась ее пугать. Дорохов вышел из поезда цветущий, улыбающийся, еще красивее, чем был раньше. Без бинтов и ожогов, своими ногами. А я к тому моменту от переживаний походила на привидение. Почти не спала и ела только благодаря пинкам сестры. Не было никакого взрыва, никаких ран, ничего не было. Он просто решил меня проверить, в чем признался легко и беззаботно. Это был первый раз в жизни, когда я ударила человека. Если бы не прихватила с собой для моральной поддержки сестру, закатила бы безобразную истерику и вцепилась ему в лицо ногтями. А так Ленка меня утащила, не дала наворотить глупостей. И напилась я дома под ее чутким присмотром. Родителям я рассказала все уже после. Надо же было объяснить расставание с Ильей. Мы на силу вытрясли из отца обещание не ходить и не бить морду этому засранцу, а то с него бы сталось. Да еще и не одному, а товарищей подключить из автобусного парка. Есть у них там боевой костяк, и ничем хорошим это бы не закончилось. Потом Дорохов пришел сюда, в мастерскую, но я уже была в себе. Пытался извиняться, говорил что-то умное, а я смотрела на него и понять не могла, Как вообще умудрилась влюбиться в этого человека, который даже не понял, что сделал не так и на что я обиделась. Все же хорошо, он не пострадал, и он теперь во мне полностью уверен, поэтому приглашает завтра вечером познакомиться с его родителями. А во мне на том перроне что-то как будто умерло. Я ждала другого Илью, верящего в меня, растерянного и раздавленного, но готового жить дальше, а не расчетливого робота, для которого безупречный военный билет — обязательная ступенька в карьере, как и порядочная проверенная жена с чистой репутацией и известной родословной. Не помню, что я ему сказала тогда и как послала, но доходчиво, потому что больше он не являлся, осторожно искал обходные пути, а в последнее время, видимо, уже и забыл обо мне. Больше полугода прошло, пора бы. Только Серега все надеялся, что мы помиримся. Говорил, что Илюха дурак и свое счастье упустил. Он, в отличие от друга, прекрасно понимал, где тот неправ. А я думала о том, что в одну воду дважды не войдешь. И хорошо, что все вскрылось раньше, чем могло бы. Одно только напрягало. Я не знала планов Ильи и понятия не имела, действительно ли он махнул на меня рукой. Лучше бы да, но все равно от мыслей о нем становилось не по себе, а отделаться от них не выходило. Хорошо, что работа никогда не дает заскучать. До ноутбука в этот раз руки так и не дошли. У меня довольно тихий и размеренный ритм работы. Посетителей и пациентов как раз хватает, чтобы в спокойном режиме ковыряться день и не паниковать, что ничего не успеваю. Вся реклама, информация на картах и сарафанное радио. Если работать добросовестно, тебя обычно начинают советовать друзьям и знакомым. Но сегодня было ощущение, что меня открыл для себя весь район, заказами буквально завалили. Даром, что четверг и вроде как середина недели. Пришлось отложить развлечение на неопределенный срок. Но какая этому древнему китайцу разница? Годом больше, годом меньше.
Глава первая. Запуск системы. Эскалатор сегодня грохотал непривычно вяло и тянулся удручающе долго, словно вместо привычной неглубокой Лубянки меня занесло куда-нибудь на Тимирязевскую. Возможно, сказывалась погода. Установилась негуманная жара за 30, невыносимая в городе. Сейчас хорошо на даче, на природе, да в лиственной тени, так что отдыхающим за городом родителям и примкнувшей к ним сестре я страшно завидовала. В центре Москвы в такую погоду остается только застрелиться, потому что каменные джунгли становятся непригодными для жизни. Неделя выдалась аховой. То ли жара добивала не только людей, но и технику, заставляя ломаться чаще обычного, то ли мастерскую удачно порекомендовали в каком-нибудь районном чате, а то ли все сразу. Но я не могла припомнить подобного наплыва посетителей за все время работы. Я не враг себе, чтобы отказываться от живых денег, так что приходилось засиживаться и до ночи. Но к концу недели здание прогрелось, находиться в каморке стало невыносимо. Так что сегодняшнее воскресенье прошло под знаком вялого отупения в интернете и чатах соцсетей. Завтра у меня, наконец, планировался законный выходной. Отчаянно хотелось спать и одиночество. А осенью, как ажиотаж спадет, надо собраться и завести в своем рабочем гнезде кондиционер. Дорого, но здоровье дороже. Увенчал тяжелую рабочую неделю правый наушник, который сдох по дороге в метро. Причем пострадал именно модуль связи, так что и через один не послушать. Вот они, минусы беспроводных технологий. Оставалось стоять на громыхающей бегучей лестнице, глазеть на вялых вареных попутчиков и мечтать о том, чтобы вползти, наконец, в родную квартиру, врубить кондиционер на максимум и почувствовать себя живым человеком. «Если вы упали на рельсы, сохраняйте спокойствие», — тем временем приятным голосом вещала дама из динамиков. Сознание зацепилось и уже без участия диктора вытряхнуло из памяти ворох информационных плакатов. Наверное, из детского сада, из тех времен, когда нас обучали правилам дорожного движения, велели обходить трамвай спереди и дожидаться зеленого сигнала светофора. Или в детском саду про метро не рассказывают, и воспоминания откуда-то из более поздних времен. Не пытаться вылезти, бежать к остановке первого вагона, если видишь поезд, ложиться к нему головой.
В очередной раз шевельнулась вялая мысль о том, кто вообще эти люди, которые постоянно падают под поезда, и из-за которых чат-бот метрополитена регулярно сообщает о задержках движения. Что заставляет людей стоять так близко к краю платформы, если им регулярно говорят этого не делать? С другой стороны, по такой погоде запросто можно грохнуться в обморок, и там уже как повезет. Эскалатор, наконец, закончился, и жидкая толпа понесла в нужном направлении. У людей воскресенье. Все, кто мог, отдыхают на природе, в парках и на дачах. В городе остались только неудачники вроде меня. Просочившись между стеной и лестницей перехода, я дошла до места остановки нужного вагона. Из тоннеля приятно тянуло сквозняком. И вообще в городских подземельях было в 100 раз лучше, чем на поверхности. Никакого палящего солнца, сквозняки, прохлада. Воздух немного спёртый, но после разогретого марева центральных улиц – в удовольствие. В голове стало понемногу проясняться. За спиной прогромыхал встречный поезд. В конце нужного тоннеля тоже замаячил свет.
«Наташа!»
– окликнул незнакомый и непонятно мужской или женский голос, но его обладатель, по ощущениям, стоял совсем рядом. Я вздрогнула, обернулась. Толчок в плечо оказался такой силы, что из груди выбило воздух. Сердце рухнуло в живот, в затылок дохнуло ледяным, а внизу распахнулась бездна. Истошно заверещал кто-то на платформе. Загромыхал отходящий встречный поезд. Пробило болью второе плечо, грудь, шарахнуло по лбу и зазвенело в ушах. Я с трудом сделала вдох, пытаясь понять, что происходит и где я вообще нахожусь. Что-то кричали люди, резкий белый свет вычерчивал густые контрастные тени. Разбитый гудящий лоб приятно холодило гладким металлом. Пронзительный отчаянный визг откуда-то из глубины белого ударил в спину.
«Сохраняйте спокойствие», – прозвучал в голове красивый женский голос с поставленной дикцией.
Все вокруг казалось медленным и ненастоящим, нарисованным словно в черно-белом комиксе. Тени, свет, жирный налет на бетоне и отполированные ослепительно блестящие рельсы. Жизнь осталась наверху, на платформе, где испуганно кричали и махали руками люди. Даже выбившиеся из хвоста волосы хлестали по лицу как-то лениво, без спешки. Тело сдвинулось само, сползло с рельсов. Разум подключился к действию с опозданием, уже когда ноги вытянулись вдоль ледяного бетона. Я обернулась через плечо. Ослепительно яркий свет фар поезда был совсем близко. Молотил в лицо протяжным гудком и разогретым ветром, мешая дышать. Показалось, что я различила бледное перекошенное лицо машиниста. «Скинуть рюкзак, лечь лицом вниз, головой к поезду». Казалось, что двигаюсь я медленно и заторможенно, поэтому ни за что не успею. И вот сейчас все разом закончится, даже почувствовать ничего не успею, потому что многотонная металлическая махина в прямом столкновении с человеком побеждает всегда. Интересно, сколько весит состав метро вместе с пассажирами? Почему-то совсем не было страшно. Только машиниста жалко, он ни в чем не виноват, а вынужден пережить такой ужас. И родители. Как они вынесут эту новость? Жирный черный бетон пах резко, очень характерно. Запах метро ни с чем не перепутать. Такой же неописуемый, знакомый и впитанный буквально с рождения, как железнодорожный криозот. И такой же противоестественно приятный. Страх накатил одновременно с поездом. Кажется, я оглохла и ослепла от чудовищного грохота, бьющегося по спине жаром, запахом машинного масла и разогретого металла, жалящего ослепительными длинными искрами. Кажется, я визжала, пока хватало воздуха. Когда вдруг наступила тишина, показалось, что я умерла. Вот теперь точно. Осознание пришло через пару мгновений, с болью в голове и плече, с запахами, гомоном на платформе, холодом и жаром одновременно. Я судорожно вздохнула и закашлялась, приподняла голову, чтобы оглядеться. Жидкий рассеянный свет сочился по бокам от поезда. Сверху нависало темное и горячее брюхо вагона, а сбоку за колесами клубилось черное и холодное.